Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Амашеха. И мы понимаем, что этот путь познания, он бесконечен, потому что глубину Торы не измерить. И сегодня мы читаем недельную главу Хукат. И мы уже не первый год изучаем недельную главу Хукат, и мы неоднократно убеждались в том, что вся наша недельная глава многократно и многообразно говорит нам о том служении, которое должен совершить Иешуа Амашиах на земле. И главная цель его служения – совершить очищение человека от смерти, которая вошла в мир через грех Адама и Хавы. Вот как об этом служении говорит нам апостол Павел в послании Римлянам. Прочитаю выборочно. Римлянам 5 глава 12 стих написано: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». В нем вода. И дальше 17-18 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иешуа Амашиах, единого со Всевышним. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так праведностью одного всем человекам оправдание жизни». Итак, недельная глава Хукат. Устав о красной корове. Мы знаем, что название каждой недельной главы является рема всей недельной главы. То есть название недельной главы несет в себе главную мысль всех событий, описанных в недельной главе. Именно название объединяет в единое целое все события, которые происходят в нашей недельной главе. И в таком случае, если закон о красной корове, Хукат, говорит нам о том, как очищать человека от прикосновения к смерти, то это значит, что и смерть Мирьям, и извлечение воды из скалы, и прохождение вдоль границы дома, и смерть Аарона, и медный змей, прибитый на шест, и победа над Сигоном, и колодец с водой, который выкопали князья народа своими жезлами, и победа над Огом. Все это связано с очищением от смерти. Как мы уже говорили раньше, Всевышний сотворил человека бессмертным. Грех Адама сделал человека смертным. И для того, чтобы человек обрел снова бессмертие, его нужно очистить от этой смерти, которая вошла в него вместе со грехом. Из этого следует, что для того, чтобы человека очистить от смерти, его нужно очистить от греха. И не только через искупление тех грехов, которые уже сделал человек или сделает, но через очищение человека от тех мыслей и желаний, которые побуждают его делать эти грехи. А для этого нужно обновить мысли души человека в соответствии со Словом Всевышнего. Или по-другому сделать единой земную составляющую души человека с небесной составляющей его души. Так учит нас Амашиах через апостола Павла. И для полноты понимания давайте еще посмотрим, что говорят об этом же процессе еврейские мудрецы. Что они говорят о том, как и откуда возникает эта нечистота от смерти, которая оскверняет человека. Вот что они говорят. Этот комментарий взят из лекции Рава Один Эвен Израиль Штейнзальца. Один из базисных принципов законов ритуальной чистоты и скверны состоит в том, что степень скверны, присущей тому или иному объекту, прямо пропорциональна его связи со смертью. То есть, чем больше связь со смертью, тем больше степень скверны. И, соответственно, обратно пропорционально его жизненной силы. То есть, чем больше в человеке жизненной силы, то есть присутствия Всевышнего, тем меньше в нем смерти. Это соотношение проявляется в подавляющем большинстве законов о ритуальной нечистоте. К примеру, понятно, почему у мужчины в результате семяизвержения или у женщины в период месячных возникает ритуальная скверна. В обоих случаях речь идет о смерти малых масштабов. Пусть она даже и не распространяется на весь организм. Однако исключением среди всех прочих видов скверны является ритуальная нечистота роженицы. Казалось бы, она никоим образом не связана со смертью. Напротив, рождение – это создание новой жизни, что является противоположностью смерти. Поэтому первоначальную формулировку, говорят мудрецы, нужно несколько уточнить. Оказывается, ритуальная нечистота возникает в моменты перехода между жизнью и смертью. Как в ту, так и в другую сторону. И это может быть как лишение жизни, так и ее возникновение. В крайней поверхностной форме можно заключить, что в миг рождения душа входит в тело, а в миг смерти покидает его. И если рассматривать наш мир как замкнутую систему, то рождение и смерть окажутся точками входа и выхода. Точками входа и выхода души человека. Точкой входа в этот мир при рождении, точкой выхода из этого мира при смерти. Эти события схожи, поскольку они знаменуют кардинальные изменения в комплексе, объединяющем душу и тело. И в этом смысле можно сказать, что искупление строится по той же модели, что и скверна. Представляется, что смерть не только приносит с собой скверну, но и создает точный источник чистоты и искупления. Искупление также возникает на сломе, в результате мимолетного возникновения связи между мирами. То есть в тот момент, когда душа уходит в высший мир, то возникает вот этот момент очищения. И чем более полон жизнью был покойный, чем более полон жизнью, то есть познанием Всевышнего, жизнью с большой буквы, был покойный, тем совершеннее окажется возникшая в момент его смерти чистота. То, как я понимаю этот комментарий, и нечистота, и искупление происходят в момент перехода между мирами верхним и нижним. Если нечистота возникает при переходе души из высшего мира в нижний, так было с грехопадением Адама. И это также объясняет, почему роженица становится нечистой, хотя она рождает жизнь. То также, когда душа праведника поднимается в высший мир, то в этот момент перехода освобождается эта очищающая и животворящая сила. Так объясняют еврейские мудрецы источник нечистоты и источник искупления. И читая эти мысли еврейских мудрецов, в моем сердце рождается радость от того, что эти размышления, ну, очень близки к тому, чтобы им уже сейчас увидеть в Иешуа Машехе своего Искупителя. И вот что об этом пишет один Эван Израиль Штейнзельц. Он пишет: «Мудрецы, смотри, например, Шмот Раба 35.4, много говорят о том, что страдания праведника искупают грехи поколений. Мы по ряду причин, некоторые из них вполне разумны, не слишком часто занимаемся анализом 53 главы Ишаяку. Однако простое прочтение текста допускает понимание, при котором пророк, рассказывая об участи раба Божьего, показывает, что праведник действительно может нести на себе мучения других и искупать грехи своих современников. Итак, смерть праведника – искупает грехи всего поколения, делают вывод еврейские мудрецы и подтверждает этот вывод или доносит до нас этот вывод один Эван Израиль Штейнзельц. А теперь давайте сравним эти размышления еврейских мудрецов с тем, что об этом сказал другой еврейский учитель Торы, который принял в свое сердце Иешуа Машиаха уже примерно 2000 лет назад и сказал он это в своем послании к евреям. Евреям 9 глава с 11 по 15 стих написано: Но Гамашиах, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Амашиаха, который Духом Святым принес себя непорочного Всевышнему, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения всесильному, живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета. Суть Нового Завета, как говорит Всевышний через пророка Иеремиягу, вот то учение, которое он дал через Моше народу, он вложит его во внутренность и напишет на сердцах. И здесь мы читаем, что через вот эту совершенную жертву, через это очищение нас от мертвых дел, он становится ходатаем этого завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Вот здесь мы видим, как смерть праведника, великого праведника, смерть Сына Всевышнего, который пришел в этот мир именно для того, чтобы очистить человека от смерти, совершает этот процесс очищения. То есть мы видим, как закон о красной корове показывает нам то служение, которое предусмотрено для Ишуа Амашеха, которое он должен совершить, придя в этот мир. И как мы видим, автор послания евреев связывает кропление пеплом рыжей телицы с очищением от смерти через Ишуа Амашеха, через его жертву. Как он сказал, если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Амашиаха, который Духом Святым принес себя непорочного Всевышнему, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения всесильному, живому и истинному. И как я говорил в начале проповеди, вся наша недельная глава многократно и многообразно говорит нам о том служении, которое должен совершить Ишуа Амашиах на земле. И мы видим, что главная цель всего служения, которое должен он совершить на земле, это очистить человека от той смерти, которая пришла в мир через грех Адама и сделала всех людей смертными. И если закон о красной корове, хукат, говорит нам о том, как очищать человека от прикосновения к смерти, то это значит, что и смерть Мирьям, и извлечение воды из скалы, и прохождение вдоль границы дома – и смерть Аарона, и медный змей, прибитый на шест, и победа над Сигоном, и колодец с водой, которую выкопали князья народа своими жезлами, и победа над Огом – все это имеет отношение к процессу очищения от смерти. Все это указывает на то служение, которое должен совершить Ишуа Амашех в этом мире. Мы в предыдущие разборы Торы подробно говорили о том, как закон о красной корове раскрывает служение Ишуа Амашеха по очищению народа Всевышнего от смерти. Также мы говорили о том, в чем суть очищения через змея, прибитого на шест, и как с этим очищением от смерти связаны победы над Огом и Сигоном в свете служения Ишуа Амашеха. Если кому интересно, то слушайте проповеди предыдущих разборов, а мы будем двигаться дальше. И сегодня мы будем говорить о том очищении от смерти через служение Ишуа Амашеха, который описан в эпизоде извлечения воды из скалы, когда Моше ударил дважды в скалу. Давайте прочитаем и попробуем понять, что там происходит, почему это происходит и что это значит для нас, и каким образом через все это Ишуа Амашех очищает нас от прикосновения к смерти. Книга Бамидбар, 20 глава, с 1 по 12 стих написано. И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц. И остановился народ в Кадесе, и умерла там Мирьям, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моше и Аарона. И возроптал народ на Моше и сказал: «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши пред Адонаем, зачем вы привели общество Адоная в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас в это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» И пошел Моше и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Адоная. И сказал Адонай Моше, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Итак, ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И взял Моше жезл от лица Адоная, как он повелел ему. И собрали Моше и Аарон народ к скале. И сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моше руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Адонай Моше и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не уведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Из этого текста мы видим, что основная причина, по которой Моше и Аарон не уведут народ, который они ведут через пустыню вот уже 40 лет, не уведут народ в обетованную землю, эта причина именно в том, что они не поверили Всевышнему, чтобы явить его святость пред очами всего народа, который должен войти в обетованную землю, который прошел уже через всю пустыню. 40 лет, 39, можно сказать, полных, 40-й год уже в пустыне. И здесь следует отметить два важных момента. Первое. Многие комментаторы называют главной причиной, по которой Моше и Аарону нельзя будет войти в обетованную землю, именно то, что Моше разгневался и ударил посохом по скале. И второе. Также многие комментаторы, разбирая эту ситуацию вот Меривы, делают акцент на то, что из-за того, что Моше и Аарон не сделали так, как говорил Всевышний Моше, им запрещено входить в обетованную землю. А в итоге таких объяснений получается неверное толкование текста Тор. И проблема здесь в том, что следствия называются причинами. Давайте еще раз посмотрим на то, что говорит Всевышний Моше. Числа, 20 глава, 12 стих. «И сказал Адонай Моше и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не уведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Что мы видим? Во-первых, Всевышний упрекает Моше и Аарона в том, что они не поверили Всевышнему. Это главная причина. Если бы они поверили, то могли бы явить святость Всевышнего перед всем народом. В чем суть их неверия? В том, что скале нужно было просто сказать, чтобы она дала воду. И скала, по слову Всевышнего, дала бы воду. Это очень важный момент, на который следует обратить внимание. То, что скала должна дать воду, по слову Моше, и это воля Всевышнего. То есть Моше от себя ничего бы не делал. Он просто выразил вслух волю Всевышнего. Сказать скале: дай воду по слову Всевышнего. То есть повелеть скале дать воду, это не то, что решил Моше сделать. Моше должен был просто сделать то, что сказал Всевышний в своем слове. А Моше вместо того, чтобы сказать скале так, как повелел Всевышний, берет посох и бьет по скале дважды. Мы помним первый год странствования народа в пустыне. когда народ был в Рефидиме, и там тоже не было воды, и там Всевышний повелел Моше пойти к скале и ударить в нее посохом, и она даст воду. Но это было с поколением, которое только вышло из Египта. А здесь, спустя 40 лет странствий, стоит поколение, которое прошло всю пустыню и уже готово войти в обетованную землю. И мы знаем, что Тора духовна, и она является планом, по которому Всевышний реализует свой замысел. То есть речь здесь идет не только о событиях давно минувших лет. Здесь речь также идет и о том, что требуется от тех, кто так же, как и Моше, уже прошел всю пустыню, будучи водим Духом Всевышнего. Помните, мы говорили, что Моше – единственный из всего народа, который сам является скинией Всевышнего, в которой Всевышний пребывал в Моше. Другими словами, Моше должен был явить славу Всевышнего перед всем народом, просто сказав скале, чтобы она дала воду. Он этого не сделал. И именно поэтому, что он этого не сделал, он не введет народ в обетованную землю. Не потому, что он разгневался и ударил скалу дважды, это уже следствие, а потому, что не поверил Адонаю, чтобы явить его славу перед всем народом. Здесь истинная причина того, что он не введет народ в обетованную землю. И во-вторых, то, что Моше не войдет в обетованную землю, это тоже следствие того, что он не введет народ в обетованную землю. То есть главное это то, что Моше не может ввести народ в обетованную землю. А следствие это то, что он и сам из-за этого не может туда войти. Почему же Всевышний не разрешает Моше ввести народ в обетованную землю? Ну, самый простой ответ, потому что он не явил славу Всевышнего перед всем народом. Но что это значит? Почему так важно было явить народу, входящему в обетованную землю, славу Всевышнего, через слово, сказанное в скале? Здесь вопрос принципиальный. И, по моему разумению, речь идет о разных уровнях служения Всевышнему. И суть этих разных уровней служения Всевышнему – это служение в скинии по образу и служение в истинной скинии. Если бы Моше сделал так, как сказал ему Всевышний, то он бы явил славу Всевышнего через того, в ком живет сам Всевышний. И это было бы для сынов Израиля, которые входят в обетованную землю, главной целью их познания Всевышнего и служения ему. Вообще сама ситуация с тем, что по смерти Мирьям у народа не стало воды, это уже было испытание для народа, готового войти в обетованную землю. И в предыдущие разборы мы говорили, что вода, которая всегда текла из колодца Мирьям, это образ тех, кто поверили в Слово Всевышнего, растворили его Слово в себе и стали источником этой воды, как об этом говорит Иешуа в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 37-39 стих. Написано: «В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал он о духе, которого умели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иешуа не был прославлен». И еще об этом же в 4 главе Евангелия от Иоанна Иешуа говорит женщине-самарянке. 13-14 стих написано: «Иешуа сказал ей ответ: „Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечно“. И в нашей недельной главе мы видим, что эти уроки для народа не прошли даром. После истории со змеями, когда Моше выставил на шест медного змея, и всякий, взглянувший на него, получал исцеление от укуса змеи, мы видим, что уже князья народа начинают добывать воду для всего народа своими жезлами. Как мы читаем в 21 главе Бамидбар, 16-18 стих, написано: «Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Адонай сказал Моше: „Собери народ и дам им воды“. Тогда воспел Израиль песнь сию: „Наполняйся колодец, пойте ему“. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем, с большой буквы бы написал, жезлами своими, из пустыни отправились в Матану». Другими словами, вера князей Амашеха, законодателя, и познание его, суть их жезлы, сделала их источниками воды для народа. Из всего сказанного становится понятно, почему Всевышний так огорчился на Моше. Моше не явил славу Всевышнего, обитающего в нем, как в истинной скинии перед всем народом, а продолжил служение в скинии по образу, ударяя своим жезлом в скалу. Когда я думаю обо всей этой ситуации, то мне приходит в духе история, которая произошла с учениками Иешуа, где Иешуа не стал бить посохом в скалу, но явил славу Всевышнего перед всем народом и своими учениками, просто сказав слово. Давайте посмотрим, как это было. Матфея 17 глава, 14-21 стих написано. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: „Господин, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его“. Иешуа же, отвечая, сказал: „О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда“. И запретил ему Иешуа, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иешуа наедине, сказали: „Почему мы не могли изгнать его?“ Иешуа же сказал им: „По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас“. Название проповеди: „И ничего не будет невозможного для вас“. Как мы видим, Иешуа являет славу Всевышнего перед всем народом и говорит своим ученикам, что определяющим во всем этом является наша вера. То, что дальше написано в 21 стихе: «Сей же род изгоняется только молитвой и постом», по свидетельству некоторых исследователей, говорится, что этот стих добавлен позже. В ранних рукописях его не было. Так, например, написано в толковой Библии Лопухина, цитирую: «Некоторые экзегеты, – говорит Лопухин, – ссылаясь на то, что 21 стиха нет в некоторых рукописях и переводах, признают этот стих позднейшей вставкой или заимствованием из Марка 9:29. Это так, для общего понимания. Другими словами, вера в слово – это то, что может двигать горы. В слово Всевышнего. И это, как мы видим, совсем другой уровень в сравнении с тем, что мы читаем в книге Товита, когда нужно было изгнать демона. Прочитаю из 6 главы книги Товита, 2-9 стих. «А путники вечером пришли к реке Тигру и остановились там на ночь. Юноша пошел помыться, но из реки показалась рыба и хотела поглотить юношу. Тогда ангел сказал ему: „Возьми эту рыбу“. И юноша схватил рыбу и вытащил на землю. И сказал ему ангел: „Разрежь рыбу, возьми сердце, печень и желчь, и сбереги их“. Юноша так и сделал, как сказал ему ангел. Рыбу же испекли и съели. И пошли дальше, и дошли до Екбатан. И сказал юноша ангелу: „Брат Азария, к чему это печень и сердце и желчь из рыбы?“ Он отвечал: „Если кого мучит демон или злой дух, то сердцем и печенью должен курить пред таким мужчиной или женщиной, и более уже не будет мучиться. А желчью помазать человека, который имеет бельма на глазах, и он исцелится“». Вот перед нами сейчас и раскрылась разница между служением в скинии по образу и служением в скинии истины. В скинии истины достаточно сказать слово Всевышнего, и демон или злой дух уходит. В скинии по образу нужно покурить сердцем и печенью пойманной рыбы, и злой дух или демон уходит. И у меня такое ощущение, что сейчас некоторые после этой проповеди побегут ловить рыбу, чтобы достать печень и сердце. И я вам скажу, что для новозаветных верующих это опасное занятие. Именно поэтому Всевышний и не разрешает Моше войти в обетованную землю, потому что в духовном понимании обетованная земля – это уже место, где будут служить Всевышнему в скине истины. И, конечно, для многих остается вопрос: ну, с Моше понятно, А при чем здесь Аарон? Ведь мы понимаем, что Тора духовна, и сотрудничество Моше и Аарона – это тоже образ взаимоотношений нашей души с Амашехом, живущим в нашем сердце. Мы об этом уже говорим не первый год. И принцип этих взаимоотношений Всевышний определил уже в начале служения Моше и Аарона вместе. Эта книга Шмот, 7 глава, 1 и 2 стих написано: «Но Адонай сказал Моше: смотри, я поставил тебя всесильным фараоном, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Другими словами, Аарон – это устав Всевышнего, который будет говорить через Моше. Это и есть духовный образ рожденного свыше человека. И как Моше нужно было приблизить карбан, принести в жертву к себе Аарона, так и нашим душам нужно стать единым с Амашехом, живущим в наших сердцах. Это и есть путь очищения наших душ от прикосновения смерти, которая вошла в мир через грех Адама. И в заключение прочитаю еще один стих из 19 главы книги Бамидбар. 13 стих. «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Адоная. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою, он нечист, и его нечистота на нем». Другими словами, если мы не проходим путь очищения через принятие веры Иешуа Амашеха и познание его, Иешуа – это и есть эта искупительная жертва, это пепел. А Машиах – это живое слово. И очищает человека именно вера в искупительную жертву и в слово Всевышнего, которое он дал через Маше своему народу для научения. Тора – учение о свете. Пусть Всевышний благословит всех нас на этом пути очищения наших душ, на этом пути в вечную жизнь. В имени Иешуа Амашеха. Аминь.